Несколько слов о погоде. Сейчас в Москве температура воздуха порядка 0 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер метр в секунду, влажность 86%, днем повышение температуры до плюс 3 градусов. До конца недели столбик термометра должен подняться, по данным интернет-ресурса Гисметео.ру, до 6 градусов тепла. Правда, начиная с завтра, возможны осадки каждый день, а вот завтра как раз-таки даже возможен мокрый снег. К российско-украинским отношениям. Сегодня в Москве ожидается очередной раунд газовых, так называемых, переговоров. В начале прошлой недели «Газпром» почти наполовину ограничивал объемы газа для Украины, требуя от Киева погасить задолженность и подписать новые соглашения о поисках топлива. Из украинской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Стремление украинского премьера Юлии Тимошенко поставить точку в газовом конфликте с Россией на ее условиях в штыки воспринимается президентом Виктором Ющенко. В конце минувшей недели глава государства заявил, что ему надоела политика авантюр и интриг, которую по вопросу о новой схеме поставок газа на Украину ведет Тимошенко. На очередной раунд московских переговоров украинская делегация едет не только с президентскими, но и премьерскими директивами. Слово члену парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, депутату от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарасу Стецькеву.
То, что в украинской власти была дискуссия с этого вопроса, совсем не означает, что украинская делегация имеет две разные директивы. Украинская сторона едет в Москву с директивами о том, что пора переходить в отношениях между нашими странами в вопросе поставок газа на прямые контакты без посредников. Это есть не одномоментный акт, это есть процесс. И второе, рано или поздно наши страны должны перейти на мировые цены на газ и на мировые цены на его транспортировку и закачивание в подземные газохранилища, если такая потребность у «Газпрома» возникнет.
Между тем, оппозиционная партия регионов убеждена, что украинский премьер хочет стать новой хозяйкой газовой трубы, чтобы использовать полученные при ее помощи средства для финансирования своей президентской кампании. По мнению оппозиционеров, выступая против посреднических схем, правительство видит на газовом рынке только одного посредника – Юлию Тимошенко.
Я думаю, что это не отвечает действительности, это просто смешно. Если мы убираем посредников, если прямым получателем российского газа будет НАК «Нефтегаз Украины» на 100% государственная компания, то скажите мне, пожалуйста, как Юлия Владимировна может на этой компании зарабатывать деньги? Там, где есть посредники, там есть откаты. Если нет посредников, не будет никаких откатов.
Независимо от результатов нынешних переговоров делегации «Нафтогаза» и «Газпрома», в Киеве считают, что Москва больше не решится шантажировать Украину ограничением поставок газа.
Недавние события четко показали, что на шантаж, который «Газпром» пробовал Украину опять поставить на колени, есть контршантаж. Если есть отключение газа или уменьшение его поставок, значит, будет подниматься вопрос и цены транзита, и транспортировки российского газа в Европу. Поэтому и Россия, и Украина, одна как собственник газа, а другая как его транзитер, в равной мере могут влиять друг на друга.
Говорил член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Стецькив. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Несмотря на газовые разногласия, россиян и украинцев, по крайней мере простых людей, а не политиков, очень много объединяет, и в частности, как православных, Великий пост, который продлится в общей сложности 7 недель, включая последнюю страстную перед праздником Пасхи. Сегодня в прямом эфире слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл Великого поста. Повторю, телефоны в Москве 96143 и 7903-743-2801. В конце программы обязательно подведем итоги интерактива. И вновь я приветствую в московской студии Надежду Перцеву. Переносимся на Кавказ, не только на северный российский Кавказ, но и на кавказский регион вообще, поскольку очень-очень много публикаций, посвященных тому, что происходит в этом регионе.
Да, доброе утро, Дмитрий. И, наверное, я сделаю так, я буду называть газету, коротко тему, и мы таким образом пройдемся как бы через все публикации сегодняшних российских газет, связанные с этим регионом. Урюковой революции. Сумеет ли Армения избежать гражданской войны и большой крови, задается вопросом газеты «Известия».
Это новый какой-то термин — Урюковой революции. Я слышал, DVD-революцию назвали в Армении.
Ну вот теперь вот еще новое название этой революции. В Армении продолжает действовать чрезвычайное положение, напоминает газета. Власть не ждет, пока оппозиция переформирует силы, напротив, объявляет в розыск и арестовывает тех, кто ставит под угрозу политическую стабильность в Армении. Вот как дальше будут развиваться ситуация в этой стране, размышляет на странице газеты «Известия» обозреватель Юрий Снегирев. «Кавказ готовится к новой войне за Карабах», таков заголовок публикации «Комсомольской правды». Газета пишет о том, что в Нагорном Карабахе после нескольких лет перемирия опять зазвучали выстрелы, есть убитые и раненые. Армяне и азербайджанцы наращивают военную мощь на своих границах. Корреспондент газеты считает, что ситуация может обостриться и обостряется с каждым днем. Тбилиси подхватывает эстафету у Еревана. Это уже публикация независимой газеты. Объединенная оппозиция Грузии возобновляет масштабные акции протеста. Правда, прямой связи между политической напряженностью в Армении и Грузии нет, считает независимая газета. Центральная публикация газеты «Время новостей. Опасное место» посвящено ситуации и... Корреспондент пишет о том, что на Северном Кавказе убит еще один руководитель антимафиозной службы. Фактически силовики не исключают, что в регионе появилась некая новая бандгруппа, ведущая целенаправленную охоту на высокопоставленных чинов спецслужб, пишет газета. Похожие ситуации в свое время возникали в Дагестане, недавно в Ингушетии. Но Северная Осетия до сих пор оставалась в этом плане одной из самых благополучных республик Южного федерального округа. Но вот и теперь там происходит убийство. Об этом пишет газета «Время новостей». «Клановое подполье» — это уже заголовок издания газеты. В ночь на 9 марта на окраине одного из райцентров Ингушетии оппозиция собрала так называемый чрезвычайный съезд ингушского народа. Около 100 делегатов призвали Владимира Путина и Дмитрия Медведева остановить произвол чиновничьей клики Зязикова, занимающейся террором и бесчинством в отношении граждан. Оппозиционеры говорили об убийствах и бесследных исчезновениях людей, происходивших, по их данным, за последние годы в республике. Правда, как отмечает издание, в Москве отклики на съезд оказались противоречивыми. Оппозиционеры и правозащитники, которые обычно поддерживали своих коллег из Ингушетии, отнеслись к ночному воззванию скорее скептически. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что действующую в республике оппозицию скорее можно назвать клановой, а не действительно гражданской. И ее активисты рассчитывают лишь на перехват власти у Мурата Зязикова после инаугурации нового президента России. Напомню, что это было издание «Газета». «Газета «Ведомости»» пишет об энергетическом бунте в Дагестане. В Махачкале за долги коммунальных служб была ограничена подача электроэнергии. Энергоснабжение было восстановлено насильно. Нападение на 5 подстанций ОАО «Дагэнерго» было совершено в Махачкале в минувший четверг. На территорию каждой из них незаконно проникли около 70 вооруженных человек, рассказал представитель межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа Геннадий Вахристюк. Они разгромили помещения, сбили сотрудников подстанции и вынудили их восстановить энергоснабжение. Сейчас контроль за подстанциями восстановлен, говорит Вахристюк, но новые нападения не исключены. Об этом пишет газета «Ведомости». И напоследок, все же приятная публикация. Решение России снять экономическую блокаду с Абхазии открыло для Сухуми новые перспективы для участия в подготовке Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Если ранее Сухуми заявляли о готовности предоставлять для возведения олимпийских объектов стройматериалы и рабочую силу, то теперь власти этой непризнанной республики готовы также разместить на своей территории строителей. Эту новость сообщил вчера независимой газете президент Абхазии Сергей Багапш.
Вот такие вести с Кавказа, о чем пишут сегодняшние российские периодические издания, о чем нам поведала Надежда Перцева. Огромное спасибо, коллега, используйте газеты по прямому назначению. 8:15 московское время, коротко о главном.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Арестованные в США два российских гражданина, один из которых является сотрудником ООН, признали себя виновными в подделке документов. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. Мировые цены на нефть установили новый рекорд, превысив уровень $108 США за баррель. По меньшей мере один человек погиб и свыше 30 были ранены при взрыве в городе Сулеймания на севере Ирака. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа. В 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени» о перспективах акции «Непримиримая позиция». Речь пойдет за освобождение лидера питерского яблока Максима Резника. Ведущий Владимир Кармурза беседует с активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Итак, 10 часов 7 минут. Время московское. А сейчас на наших волнах спортивная информация. В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны вчера были пятые матчи в сериях до трех побед. В 1/8 финала «Металлург» Магнитогорский одержал победу над «Нефтехимиком» 4-1. «Химик» уступил дома «Северстали» 2-3. «СКА» в Питере нанес поражение «Спартаку» 4-0. Победители этих матчей выиграли серии со счетом 3-2 и вышли в четвертьфинал. А в этом раунде встретятся таким образом «Салават Юлаев» «Северсталь», «Металлург» «Динамо», «ЦСКА» «Акбарс» и «Локомотив» «СКА». В штаб-квартире футбольной ассоциации Англии прошла жеребьевка полуфиналов Кубка страны, который в нынешнем розыгрыше как никогда богат на сюрпризы. Портсмут сыграет с Вест Бромвич Альбионом, а Барнсли, который последовательно выбил из розыгрыша Ливерпуль и Челси, с Кардифф Сити, единственной за всю историю не английской команды, выигрывавшей Кубок Англии. Полуфиналы пройдут 5 и 6 апреля на лондонском стадионе Уэмбли. Ну вот пока так получилось, что это вся спортивная информация, тем не менее, продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9», примерно через час. 8 часов 19 минут московское время, 3 минуты посвящены экономике.
Министерство экономического развития и торговли России на этой неделе, как ожидается, объявит второй конкурс по выбору компаний для управления средствами венчурных фондов, которые софинансируются из государственной венчурной компании. Первый такой конкурс был проведен в 2007 году. Российская венчурная компания была образована в 2006 году для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Объем международных или золотовалютных резервов России в январе-феврале 2008 года увеличился на 3% и превысил $490 миллиардов, сообщил Центральный банк. Доля золота в них составляет менее 3%. Большими, чем Россия, международными резервами располагают две страны мира – Китай и Япония – 1,5 триллиона и $1 триллион, соответственно. Московская топливная ассоциация считает необходимыми меры по экономическому стимулированию производства в России более качественного моторного топлива, заявил исполнительный директор ассоциации Григорий Сергеенко. По данным Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году общий объем производства бензина в России составил 35 миллионов тонн. Из них лишь 10% соответствовали стандарту Евро-3, который по только что утвержденному правительством регламенту уже с 1 января 2009 года станет обязательным для всего выпускаемого в России автомобильного бензина и дизельного топлива. Половина ныне производимого в стране топлива соответствует лишь стандарту Евро-2. Быстрый рост в мире цен на основные продукты питания продлится, по крайней мере, до 2010 года, заявил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Джозет Шеран. Сейчас, по ее словам, объемы накопленных в мире продовольственных резервов сократились до минимума за последние 30 лет. Теоретически, складских запасов этих продуктов в разных странах хватило бы только на 53 дня общемирового потребления. Всего два месяца назад этот показатель был еще втрое больше. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общемировой спрос на зерновые в целом превысит объемы их производства примерно на 1,2%. При этом накопленные запасы зерновых составляют менее 15% от прогнозируемого на 2008 год общемирового спроса на них.
В завершение экономического обозрения Сергея Синицкого. Курсы валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 23 рубля 84 копейки за доллар США. Чуть-чуть упал доллар сегодня. Ну, а евро, напротив, подрос и стоит 36 рублей 69 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.53. 8 часов 22 минуты московское время. Завершается очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Я предлагаю вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Исход первичных выборов Демократической партии может оказаться в руках суперделегатов. Сексуальные прегрешения губернатора Нью-Йорка вызывают политический шок. Лекарственная вода. Антибиотики обнаружены в питьевой воде. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ожидается, что во вторник Барак Обама одержит верх на первичных выборах в Миссисипи, но это вряд ли поможет ему обеспечить однозначное большинство голосов, необходимых для номинации в президенты от Демократической партии. Скорее всего, последнее слово в выборе кандидата в президенты останется за несколькими сотнями так называемых суперделегатов, тем, кто представляет собой партийную номенклатуру, но, если им верить, в хорошем смысле слова. Рассказывает Алан Давыдов.
Суперделегаты – это пятая часть, а точнее 795 делегатов предстоящего съезда демократов в Денвере, не связанных обещанием голосовать за конкретного кандидата в номинанты. В отличие от остальных делегатов, опирающихся на наказы избирателей в округах, суперделегаты не избираются на первичных партийных выборах и собраниях. Они, что называется, партийная номенклатура, нынешние и бывшие высокопоставленные должностные лица и партийные чиновники. Каждый из них имеет право поддержать любого кандидата по своему усмотрению. Сама идея введения института суперделегатов была внесена в партийный устав именно ради разрешения подобных выборных дилемм, когда в результате всеобщего голосования кандидат не получает необходимого для номинации числа голосов. Тогда эти особые делегаты могут определить кандидата партии, отталкиваясь от собственных представлений о том, у кого из них лучшие шансы на победу на президентских выборах. Большинство из суперделегатов предстоящего съезда, опрошенных на прошлой неделе газетой «Вашингтон-Пост», заявили о нежелании подменять своим мнением прямое волеизъявление избирателей. Но если к июню либо Хиллари Клинтон, либо Барак Обама не наберут решающего перевеса, то, как говорят многие суперделегаты, у них не останется выбора, кроме как самим определить соперника, республиканца Джона Маккейна. В настоящий момент Барак Обама располагает голосами 1553 делегатов съезда. У Хиллари Клинтон на 115 голосов меньше, но ее поддерживает на 39 суперделегатов больше, чем Обаму, если судить по заявлениям тех из них, кто уже объявил о своих предпочтениях. Для получения номинации кандидатов в президенты необходимо набрать 2024 голоса делегатов съезда. Какими же критериями руководствуется суперделегат, решая, кому отдать свой голос? Вот что говорит один из еще не определившихся суперделегатов, сенатор-демократ из Огайо Шеррод Браун. «Я взвешиваю несколько аргументов. Прежде всего, принимаю во внимание, кто из претендентов в номинанты одержал победу в моем штате на праймериз или кокусах. Слежу за тем, как и что они говорят о насущных проблемах избирателей. Приходится взвешивать, сколько каждый из соперничающих кандидатов набрал делегатов в общенациональном масштабе, насколько его поддерживает наш электорат». Сенатор-суперделегат Браун говорит, что окончательный свой выбор он сделает после намеченных на 22 апреля праймериз в крупном штате Пенсильвания.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник, по сути, небывалый политический шок пронзил нью-йоркцев, в общем, привычных к мелким прегрешениям своих политиков. Выяснилось, что губернатор Нью-Йорка Элиот Спицер, бывший генеральный прокурор штата, сделавший именно преследование аморальных, по его словам, корпоративных воротил, обещавший почистить от накипи цинизма мир штатной политики, пользовался услугами компании, поставлявшей дорогих проституток. Мало того, эта компания замешана в деле об организованной преступности, которая ведется ФБР. Слово Яну Рунову.
Расследование дела ведут федеральные прокуроры, специализирующиеся на борьбе с коррупцией в правительстве. Из материалов дела следует, что клиентура императорского клуба, фирма называется Emperor's Club VIP, состояла из важных особ. Губернатор Эллиот Спицер фигурирует там как клиент номер 9. Сам губернатор заявил: на посту генерального прокурора, а затем губернатора, я пытался проводить прогрессивную политику. Нью-Йорк стал меняться к лучшему, и этот процесс будет продолжаться. Я не считаю, что в политике поведение одного человека важнее, чем его идеи. Я буду делать все возможное для блага штата Нью-Йорк. Я сожалею, что опустился ниже тех стандартов, которые установил сам. Теперь я должен вернуть доверие моей семьи. Отвечать на вопросы не буду. Спасибо. В своем заявлении он не упомянул, что пользовался услугами проституток, и не сказал, что уходит в отставку. 48-летний губернатор-демократ Эллиот Спицер, часто появляясь на публике с женой и тремя дочерьми, всячески подчеркивал роль семьи. Он 2 срока был генеральным прокурором штата Нью-Йорк, боролся со злоупотреблениями в руководстве финансовых корпораций на Уолл-стрите и с организованной преступностью. В связи с этим журнал «Тайм» назвал его в свое время «борцом года». В 2004 году он участвовал в расследовании нью-йоркской фирмы, поставлявшей проституток по вызову. Тогда в результате расследования были арестованы 18 человек, руководивших фирмой или контролировавших ее. Сейчас политические комментаторы высказывают мнение, что императорский клуб, услугами которого пользовался губернатор, был связан с мафиозным кланом Гамбино. Императорский клуб имел филиалы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и Париже. Клиенты платили за 1 час обслуживания от $1000 до 5000 и более. В клубе работали 50 проституток. Обычно за пользованием услугами проституток прокуратура ищет более крупные нарушения закона. Например, если официальное лицо платит проститутке по 3-5 тысяч долларов в час, то откуда деньги? С зарплаты, которую лицу на выборной должности платят налогоплательщики? Или деньги взяты из казны штата? Или из избирательного фонда? Как отмечают юридические эксперты, скандал только начинается.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Обязательно оставайтесь и дождитесь продолжения калейдоскопа американских событий. А сейчас я приветствую в московской студии ведущего программы «Свобода в 9» Марка Крутого. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. В первую очередь мы вернемся к разговору о том, как развивается дело Максима Резника, лидера партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге, арестованного по подозрению в избиении сотрудников милиции. Соратники Резника, напомню, считают это обвинение лживым и продолжают гражданские акции протеста с требованием его освобождения. Ну а кроме этого, наших слушателей ждет эксклюзивное интервью с вдовой Александра Литвиненко Мариной. Репортаж из Киева накануне возобновляющихся сегодня российско-украинских переговоров по поставкам газа. И рассказ о судьбе студентов Московского музыкального училища имени Гнесиных, которых уже сегодня могут выселить на улицу из их общежития в центре столицы.
Да, совершенно, Марк, вы правы. Мы сегодня уже с Надеждой Перцевой коснулись этой темы отчасти, но продолжим ее в более расширенном виде в программе «Повторю, свобода в 9», которая выйдет в эфир в 9 часов 7 минут сразу после новостей. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США 2 российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манухин и россиянин, проживающий в штате Нью-Джерси, Владимир Деревянко, обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было бы получить американские визы. В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» обсудят условия и схемы поставок топлива. В Ингушетии обстрелян армейский блокпост, пострадавших нет. Солдаты открывали ответный огонь по нападавшим, после чего те скрылись. В Москве в понедельник началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генпрокуратуры. Студенты Российской академии наук, музыки имени Гнесиных провели в Москве акцию против выселения их из общежития. Прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание под предлогом необходимости ремонта. Другого помещения студентам не предоставили. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстанет сегодня перед военным трибуналом ООН в Гааге. Соединенные Штаты направят своего представителя на саммит организации «Исламская конференция», открывающийся на этой неделе в Сенегале. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эллиот Спицер извинился перед семьей и избирателями после появившейся в СМИ информации о том, что он пользовался проститутками. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты.
Интернет-сайт Gizmeteo.ru сообщает о том, что в Москве сейчас температура воздуха минус 1 градус, давление 749 миллиметров ртутного столба, ветра нет, влажность 86%, погода ясная. Но не обольщайтесь, уважаемые друзья, поскольку, несмотря на потепление, каждый день температура будет повышаться примерно на 1 градус, 13 марта ожидается плюс 6, начиная с завтра, возможно, осадки, вот завтра даже в виде мокрого снега. Ну что же, у православных начался Великий пост. Он продлится в общей сложности 7 недель, включая последнюю Страстную, перед самой Пасхой. Великий пост – это время служения Богу молитвой и покаянием, но при всех ограничениях в пище главное, конечно же, это любовь к ближнему. Как проводят Великий пост православные Пскова? Репортажи корреспондента Радио Свободы Анны Липиной.
Ирина Соколова – прихожанка одного из псковских храмов. Она старается соблюдать Великий пост.
Да, я пощусь, соблюдаю пост. Я и мой муж. Существует определенный устав церковный, и там расписано, значит, какие продукты должно вкушать, какие не должно. Дни строгого поста, сырое сухоедение, то есть сырые овощи, фрукты сырые, хлеб черный, жесткий такой. Ну а вообще, конечно, если физически трудно, как-то все-таки люди работают, бывает очень много. Поэтому я делаю что? Я варю кашу гречневую на воде, сольки туда, и достаточно. Значит, либо это овсянка на воде, можно добавить тертую морковку, тертый сельдерей, как салат, свежая капуста, мед, какое-то питье вот такое с лимоном. В пятницу не должно вкушать вообще ничего. Если трудно, то, значит, вот хлеба и воды немного.
Как говорит Ирина, ограничивать себя в еде во время поста ей несложно.
Новоначальным, конечно, тяжело. Каждому нужно брать благословение у духовника для того, чтобы он определил меру поста. Бывают какие-то заболевания, при которых нельзя поститься строго, да. Вот. А если человек более-менее здоров, и если он уже воцерковился, то есть он уже давно ходит в храм, соблюдает посты, то для него это, в общем, с точки зрения питания, это не так уж и сложно как раз.
В Пскове с каждым годом все больше православных стараются придерживаться поста. Как говорит священник одного из псковских храмов Андрей Таскаев,
«Я всех прошу провести себя более корректнее, спокойнее, примириться со всеми, с кем мы в ссоре, попросить прощения, кого мы обидели, простить того, кто обидел нас, ни в коем случае не нарушать поста, хотя бы вот день провести в посту в строгом и обязательно прийти всем в храмы». Но я думаю, что сейчас любой здравомыслящий человек понимает, что церковь ничего плохого не несет. И поэтому слава тебе, Господи, что наше государство осознало, что церковь не может являться врагом. Церковь в отношении нравственного воспитания нашего населения является другом и только другом.
В дни Великого поста церковь призывает всех к покаянию.
Дело в том, что пост прежде всего для того, чтобы человек обуздал свою гордыню, осознал грехи. Самое трудное как раз в посту – это сдерживать свои плохие стороны. Вот это гораздо тяжелее. А еда – это пустяки, в общем.
Главный смысл поста – духовное возрастание и напоминание о великом событии воскресения Христова – Пасхи, которое в этом году празднуется 27 апреля. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вот вы только что услышали мнение жителей Пскова, а теперь вашему вниманию я предлагаю то, что думают о Великом посту, Великом посте жители Тюмени, с которыми...
Ну в чем? В очищении, в воздержании.
Как я себе это представляю? В общем, наверное, я в какой-то степени знаю. Но я не думаю, что я знаю это абсолютно, потому что этого, наверное, не знает почти никто.
Наверное, до конца не знаю. Нет, я не отвечу, затрудняюсь.
Очищение? Все.
На мой взгляд, если люди нынче этого придерживаются, то такая своеобразная, наверное, диета для большинства, по крайней мере, молодых.
Я знаю, что Великий пост как бы запрещено, и постное все есть, то есть на масле жареное, что это самое. Как бы основу-то знаю, но что из-за чего, почему, я даже как бы это самое.
Я считаю, что пост – это действительно очищение. Очищение от наших грехов.
Ну, я лично увязываю это с тем бытом, который бы вот складывался на Руси. В этот период необходимо было человеку готовить себя к весенне-полевым работам.
Время поста – это такое время как раз жизни, когда все напоминает человеку о том, что ну, хотя бы эти 40 дней ты постарайся вести себя по-христиански. Это очень трудно, поэтому, наверное, на целый год это человеку и не предлагают.
Ну, насколько я понимаю, смысл Великого поста в том, чтобы очистить душу от лишнего, что в ней, безусловно, всегда существует. То есть смысл не только в том, чтобы просто исполнять некие запреты, которые человеку кажутся бессмысленными, но смысл в том, чтобы через эти запреты человек понял, что есть вещи, которые на самом деле для него не особо существенны. Ну, например, вкусно поесть, это, конечно, приятно, но это не самое главное в человеке, в человеческой душе. Да? Но для того, чтобы это понять, нужно уметь от этого отказаться на какое-то время.
Пост – это не только чтобы просто попоститься в смысле пищи, да, пропитания, но еще надо попоститься, чтобы избавиться от своих пагубных каких-то страстей. Помимо чревоугодия, еще множество страстей нами владеет, поэтому нужно попытаться как бы очистить не только тело, но и душу.
Так тюменцы отвечали на вопрос: «Знаете ли вы, в чем смысл Великого поста?» Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Пришло время в нашем эфире панорамы культурных событий, темы этого выпуска. Фильм «Искупление» получил 3 премии журнала «Empire». Киноактер Джеки Чан основал в Канберре медицинский центр, и в Москве пройдет конкурс студенческих и дебютных фильмов.
Премия имени Лоуренса Оливье вручена Кристине Скотт Томас как лучшей британской актрисе года за роль Аркадины в спектакле по пьесе Чехова «Чайка». Постановка идет в лондонском театре «Джервуд». Тригорина в этом спектакле играет Чиуэтель Эджефор, который тоже был награжден премией Оливье, но за исполнение роли Отелло в другом театре. С 16 по 19 марта в Союзе кинематографистов пройдет 15-й открытый российский ежегодный конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий «Святая Анна». Председатель жюри конкурса – начальник управления по кинематографии Сергей Лазарук. В жюри входят Эльга Уиндина, Лариса Малюкова, Татьяна Москвина, Кирилл Разлогов, Андрей Шемякин, Вадим Юсов и другие. Известный киноактер Джеки Чан основал в столице Австралии Канберре новый научно-исследовательский центр при Институте изучения рака. На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр страны Кевин Радд. Уроженец Гонконга, Джеки Чан таким образом почтил память своих родителей, которые долгое время жили в Канберре и похоронены в этом городе. Отец актера умер в нынешнем феврале в возрасте 93 лет от рака. С 14 марта по 27 апреля в Петропавловской крепости Петербурга будет проходить выставка «Убывающие города», посвященная городам мира, теряющим население и экономическую активность. Во второй половине 20 века такой процесс наблюдался в 350 крупных городах, таких как Манчестер или Детройт. Экспозиция в Петербурге уделяет особое внимание Лейпцигу и Иванову. Фильм «Джо Райта. Искупление» получил 3 премии лондонского журнала «Empire» за лучший британский фильм и за лучшее исполнение женской и мужской ролей Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем. «Искупление» было номинировано на премии «Оскара» по нескольким категориям, включая главную награду за лучшую картину, но получило лишь одного «Оскара» за музыку. В Берлине прошла всемирная ярмарка, посвященная торговле и туризму. В ней приняли участие более 11 тысяч фирм из 186 стран. В 2007 году отмечен продолжающийся рост мирового туризма. В прошлом году было на 52 миллиона больше путешествующих, чем в предыдущем, а общее их число составило 898 миллионов человек. В Петербургской библиотеке имени Маяковского 31 марта состоится презентация книги Александра Андреевского «Роман с авиацией». В нее входит повесть, давшая название всей книги, и аналитические заметки «Технология авиакатастроф». Автор – инженер-пилот первого класса, налетавший на пассажирских самолетах в качестве пилота и командира корабля около 14 тысяч часов.
В Москве предстоит конкурс студенческих и дебютных фильмов, повторю, ну а в Праге в эти дни проходит юбилейный 10-й по счету фестиваль правозащитного документального кино «Один мир». В этом году за 10 дней зрители увидят почти полтора десятка фильмов, рассказывающих о нарушениях прав человека в разных государствах мира. Подробности у Александры Вагнер.
На улицах Праги, в трамваях и метро в эти дни можно встретить плакаты с изображением пяти узнаваемых с первого взгляда политических лидеров, которых карикатурист нарисовал как членов одной музыкальной группы. Александр Лукашенко играет на балалайке, Ким Чен Ир в очках с массивной оправой на флейте, Фидель Кастро в своем излюбленном костюме цвета хаки растягивает меха гармонии, Тан Шве в военной форме и при погонах дует в трубу. Роберт Мугабе двумя огромными костями колотит по барабанной установке. Белоруссия, Северная Корея, Куба, Мьянма и Зимбабве – этим пяти странам на фестивале правозащитного документального кино «Один мир» посвящено несколько фильмов. Продолжает программный директор фестиваля Гелена Зайцева.
Главная тема этого фестиваля – это современные диктатуры, и мы покажем коллекцию фильмов, которые посвящены именно странам, как Бирма, Куба, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Из всех этих стран зрители будут иметь возможность посмотреть эти фильмы, и эта тема этого года именно поэтому, что в этом году мы отмечаем 60 лет от декларации ООН, посвященной правам человека, другие аспекты юбилея. Это тоже связаны с бывшей Чехословакией, и именно поэтому тоже покажем несколько фильмов, которые возникли в 60-х годах в Чехословакии.
Серия фильмов, отснятых чехословацкими и немецкими документалистами, названа «Утайные свидетельства». В нее войдут и кинокартины, рассказывающие о строительстве Берлинской стены и о послевоенном разъединении немецкого общества. А еще одной документальной серии, которая называется «Россия Путина», расскажет Галина Зайцева.
Мы хотим показать реальность путинской России. С 2000 года Путин возглавляет Россию. 2 марта президентские выборы. Мы не знаем, что потом случится, но мы сможем уже догадываться, что он как бы от власти не уйдет. Он будет все равно влиять на политическую ситуацию в России. И мы выбрали несколько фильмов, которые в принципе описывают эту ситуацию. Мы тоже хотим показать фильмы об оппозиции, традиции диссидентства в России, и хотим показать несколько фильмов о политических убийствах в России. Будет фильм об Анне Политковской, будет фильм об Александру Литвиненко.
Из 138 фильмов России посвящено 8. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
8:45 московское время. На наших волнах заголовки последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. США направят своего представителя на саммит организации «Исламская конференция», открывающийся на этой неделе в Сенегале. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президента. Но более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Рубрика «Обзор региональной прессы» переносит нас сегодня в Архангельск. О чем пишут газеты этого города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Весна от выборов до выборов. Обозреватель областного еженедельника «Правда Севера» Людмила Осюченко подводит итоги выборов президента и размышляет о грядущей избирательной кампании вокруг кресла мэра Архангельска. У нас на участке дешевая картошка, а на соседнем сахарный песок по 21 рубль за килограмм. Агитировали друг друга соседки 2 марта. Прямо как во времена нерушимого союза коммунистов и беспартийных, когда на избирательный участок спешили, чтобы занять очередь за индийским чаем. На каждом участке представители городской торговой сети бытовой техники раздавали лотерейные билеты при полном одобрении властей и избиркома. Якобы это чистой воды инициатива щедрых торговцев, к выборам отношения совершенно не имеющие. В то время как раздатчики билетов караулили граждан прямо на подступах к залам с избирательными урнами, а местная власть в городской газете специально указывала на такую завлекаловку, агитируя население на выборы. Началась весна с выборов, выборами и закончится, продолжает Людмила Осюченко. Несостоявшийся кандидат в президенты Александр Донской отстранен от должности главы города. С новым мэром архангелогородцы будут определяться 25 мая. Весенние деньки обещают стать горячими. Желающих сесть в мэрское кресло предостаточно. Здесь и Соломбальские, Крупчаковские, Моисеевские, и Павленковские, Применинские и Дятловские. Скучно не будет. «Хочется налить», продолжает политическую тему областное издание «Северный комсомолец». Главный редактор газеты Светлана Лоченко пишет. После более чем полугода, проведенных в СИЗО, вышел на свободу экс-мэр Архангельска Александр Донской. Короткая, противоречивая, насыщенная всевозможными событиями эпоха Донского ушла в прошлое. Город готовится к выборам. С главой области будет определяться и область. Срок полномочий губернатора Николая Киселева истекает. Его переназначение или назначение кого-то иного неизбежно. «Я ничего против Киселева не имею против», продолжает Светлана Лоченко. Видно, что ему 4 года губернаторства дались нелегко. Николай Иванович заметно постарел, обычно он выглядит усталым и потерянным. Вспомним скандал с видеопленкой в июле прошлого года. Если Киселев не виноват, должны наказать тех, кто его оклеветал. Но вообще ничего не происходит. Самое плохое, что все верят, что на пленке запечатлены губернатор и деньги, американские доллары. Кому от этого хорошо? Никому. Также никто напрямую не скажет, что губернатор посадил Донского, но многие это подразумевают. Дело было политическим. В общем, система еще раз показала, что с ней лучше шагать в ногу, а еще лучше держаться подальше. Здоровее будешь. Уже в воскресенье на лентах «Информагент» замелькали сообщения о том, что президент Владимир Путин представил на рассмотрение Архангельского областного собрания депутатов кандидатуру Ильи Михальчука для того, чтобы депутаты утвердили его на посту губернатора Архангельской области. Ранее, до сентября 2007 года, Михальчук занимал пост мэра Якутска. Одним из немногих людей в Архангельске, хоть как-то знающих Илью Михальчука, оказался экс-мэр Александр Донской.
Он ездил на различные тусовки мэрские. Я имею о нем представление. И, в общем-то, я выделил для себя нескольких мэров, по работе которых я учился, как нужно выстраивать свою работу. Если говорить про Якутск, то там похожая вообще ситуация. В любом случае, у нас сейчас нет в России выбора, там, и можем только так на кухне рассуждать о том, что хороший у нас губернатор или нет. Ну, вот там прислали кого-то там. Ну, да хоть плюшевого мишку пришлют, классно. Единая Россия скажет, зашибись. Поддержат, да. Вот. Но в данной ситуации я надеюсь, что те проблемы, которые он решал в Якутске, они будут решаться и в Архангельске.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
8:49 московское время, как мы и анонсировали ранее, продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли связь с проституткой поводом для падения нью-йоркского губернатора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С уверенной улыбкой победителя Барак Обама развеял в понедельник надежды многих демократов на то, что результатом долгой первичной президентской кампании станет появление непобедимой команды мечты, в которой объединятся в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты Клинтон и Обама. «Если я не созрел для того, чтобы стать президентом, что заставляет вас думать, что я буду замечательным вице-президентом?» С явной иронией отреагировал Обама во время предвыборной встречи на предположение бывшего президента Билла Клинтона о том, что Хиллари Клинтон в связке с Бараком Обамой превратится в неодолимую политическую силу. «Я получил больше голосов избирателей, и мне трудно представить, как отстающий может предлагать роль вице-президента лидеру», заявил Обама под одобрительный смех избирателей. «В духах прошел, всем хорошо». Так пытался в свое время привить советской аудитории вкус к личной гигиене революционный поэт. Законодатели в Миннесоте хотят отбить безмерную любовь к парфюмерии у школьников на основании вывода врачей о том, что резкие искусственные запахи могут быть опасны для здоровья. В легислатуру Миннесоты внесен законопроект,
который потребует от управления образования запретить школьникам использование одеколонов, духов и концентрированных дезодорантов в стенах школ. По словам медиков, некоторые запахи могут быть смертельно опасны для больных астмой и способны вызвать серьезные приступы аллергии у людей с ослабленной иммунной системой. Интересно, что главным источником запахом и объектом нового законопроекта являются юноши, выливающие на себя литры освежающей туалетной воды «Эйкс», запах которой, как они считают, должен быть неотразим для женской половины класса. Стоит ли опасаться питьевой воды? Не исключено, что таким вопросом будут вынуждены задаться десятки миллионов американцев после сенсационного расследования, проведенного информационным агентством Associated Press. Его репортеры собрали результаты официальных анализов воды в разных штатах. Эти результаты свидетельствуют о том, что в дома по крайней мере 40 миллионов американцев поступает вода, загрязненная лекарственными препаратами. Химические следы десятков лекарств, от антидепрессантов до препаратов от СПИДа, были обнаружены в американских водохранилищах. Как можно объяснить наличие в воде препаратов столь сильных, что они часто выдаются только по рецепту врачей? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Я бы сказал, что это одна из гримас цивилизации. Ну, конечно, мы потребляем все возрастающее количество лекарств. Об этом говорит просто статистика, что за последние 5 лет количество лекарств, которые выписываются по рецепту, увеличилось на 12-15%. Ну а кроме рецептов, вы посмотрите, что делается в любой женской сумочке, какое количество таблеток есть у каждой женщины. Тут и снотворные, тут и возбуждающие, тут и противозачаточные, тут и слабительные, и так далее, и так далее. И все это принимается в огромном количестве и по назначению врачей, и по нашему общежитию, нашим условиям существования в этом высокотехнологическом мире.
А что мы, собственно, вносим в организм вместе с водой?
На первом месте антибиотики, которые потребляются человеком и используются для корма животных. На втором месте гормоны, а применительно к животным они на первом месте. Гормоны, обладающие разнообразными биологическими эффектами. Широко применяются. Затем нейролептики, вещества, которые действуют на нервную систему. Это и успокаивающие, это и возбуждающие, которыми человечество, да и животный мир перенасыщены. Естественно, это попадает в окружающую среду.
Насколько опасными могут быть медикаменты в воде?
Ну, я бы сказал так, тут две диаметрально разные точки зрения высказываются. Те научные работники, сотрудники, которые работают в фармацевтических фирмах, доказывают, что ничего дурного от этого нет. Наличие этих препаратов, этого никто не отрицает, в питьевой воде настолько в незначительных количествах, речь идет о сотых долях процента. С другой стороны, ученые, которые занимаются в системе охраны окружающей среды, или академические исследователи, считают, что надо этот вопрос изучать и требуют фондов для определения концентрации этих лекарств в разных водных ресурсах и для того, чтобы как-то предотвратить их попадание туда.
Насколько я понимаю, именно этой точке зрения придают вес тревожные данные о влиянии лекарств на подводный мир.
Да, вот это, собственно, очень убедительные данные, потому что рыбы являются первым потребителем вот этих лекарств. И вот на них произведен невольный биоэксперимент, когда обнаруживаются их мутации, в частности, по половому признаку, изменения физиологических функций, это серьезный и весьма обоснованный сигнал тревоги.
Профессор Даниил Голубев комментировал информацию о том, что в питьевой воде американцев обнаружены следы лекарств. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу утренний выпуск программы «Время свободы», и пришел черед подвести итоги нашего сегодняшнего общения в интерактивной части. Слушатели делились мнениями о Великом посте. И, надо сказать, в целом довольно безрадостное я получил сообщение сегодня. Ну вот, слушайте сами. Лидия пишет: «Пост — это атрибут пещерной веры. Великий пост очень кстати. Олигархи, паразитирующие на коррупции, чиновники проедают Россию, обжорство стало самоценностью, это надо пресечь. Надежда только на Путина, считает Вячеслав Михайлович. Крен к социализму спасет нас. Важны не только права, но и обязанности граждан за укрепление и сбережение России. Пост – это такая же глупость, как и все, исходит от мракобесов, от религии, так полагает Иван Константинович. Лучше всего смысл Великого Поста спросить у русских олигархов. Что касается бедных, то им приходится постовать круглый год. Это мнение Николая Бороды. Вот что нам написал Станислав Павлович. Соблюдать пост – это личное дело каждого. Проходя через Великий пост, я думаю, когда же конец государства поможет нашим олигархам и даст им березовой каши. Может, тогда они вспомнят о простом народе и поделятся своим капиталом. Для социального рывка, я так понимаю, соцрывка, самое подходящее время – это точка зрения Александра Доброго. Видимо, по воле Бога, олигархам каждый день масленица, а плебеям вся жизнь сплошной Великий пост. Подпись Иванников. Пост для торжества духа над ветхой природой человека. Сообщение от господина Селезнева из Тихорецка. И еще одно сообщение. По-моему, уже во времена Советского Союза людей, для которых Великий пост являлся таковым, была небольшая горстка, а сегодня их остались считанные единицы. Все остальное – пустая государственная риторика. Речь идет, судя по всему, о государственных мужах. Это сообщение мы получили от Александра из Сызрани. Ну что ж, все сообщения я прочитал, полученные сегодня нами от слушателей «Радио Свобода», которые отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста? Благодарим всех слушателей «Радио Свобода» за активность и внимание. И завершаем программу «Время свободы». Для вас сработали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я пока еще с вами не прощаюсь. Обязательно пересечемся в эфире «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9» в выпуске новостей спорта.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свобода.